В конечном итоге через час парня тоже выставили за дверь, и добрую часть ночи мне пришлось утешать ее. Она плакала, рассказывала о покойной матери, о своем детстве, говорила, что Жанна для нее теперь навсегда потеряна, что она не желает даже слышать ни о ней, ни о ком другом, и когда-нибудь я сама пойму, каково это. Потребовалось снотворное. Несколько дней подряд толпы знакомых стремились с ней повидаться. Ее жалели, повсюду приглашали. Она вела себя безупречно и с достоинством несла бремя оставленных ей миллиардов Роферми. Она обосновалась на улице де Курсель, как только особняк стал пригоден для жилья, не дожидаясь полного окончания ремонта. Как-то днем, когда я сидела одна в нашем новом доме, принесли телеграмму от Жанны. Там были указаны только ее имя и номер телефона во Флоренции. Я тут же позвонила. Сперва она сказала, что я полная дура, если звоню от Мики, а потом, что пришло время убрать с дороги Франсуа. Я должна объявить, что меня мучают подозрения, и предложить проверить смету расходов по ремонту дома и разобраться, какие именно сделки заключал ее любовник с подрядчиками. Жанна просила связаться с ней по этому же номеру в то же самое время через неделю. Только теперь лучше звонить из почтового отделения. На следующий же день Микки встретилась с подрядчиками и, как и предполагала, не нашла в счетах ничего подозрительного. Я не могла понять, в чем состоит план Жанны. Было очевидно, что расчеты Франсуа идут намного дальше комиссионных за покраску стен или покупку мебели. Ему и в голову не пришло бы так бездарно обманывать Микки. Суть происходящего я поняла, когда оказалась свидетелем сцены, разыгравшейся после нашего возвращения домой. Франсуа лично отвечал за весь ремонт. Как выяснилось, он посылал во Флоренцию копии всех смет и счетов задолго до того, как Микки поставила тетку в известность о своих планах. Франсуа защищался как мог, уверял, что работа у Шанса заведомо требовала регулярной переписки с Роферми. Но Микки кричала, что он подхалим, доносчик и охотник за приданым, а потом вышвырнула его за дверь. Она наверняка встретилась с ним на следующий день. Но теперь я поняла, чего добивается Жанна. Мне лишь оставалось воспользоваться ее планом и действовать дальше. Микки пошла к Шансу, но оказалось, что он даже не был посвящен в курс дела. Она позвонила во Флоренцию секретарше Роферми и выяснила, что Франсуа, надеясь войти в доверие к крестной Медаля, подробно информировал ее обо всем. Самое забавное, что он тоже отправил назад присланный ему чек. Я позвонила Жанне в условленное время. Был конец мая. В Париже стояла изумительная погода, а на Лазурном берегу было еще лучше. Жанна велела мне задобрить Микки, как я умею, а потом уговорить ее поехать на юг вместе. У Роферми есть вилла на взморье. Место называется мыс Каде. Именно там мы с Жанной и встретимся, когда представится удобный случай. Удобный для чего? Разговор окончен, сказала Жанна. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе уломать ее. Твое дело быть милой и любезной, а мне предоставь думать за двоих. Позвони через неделю. Надеюсь, вы уже будете собираться.
А завещание еще не вскрыли? «Намечаются проблемы? Я имею право знать».
«Разговор окончен», — повторила Жанна. «Не изводи меня». 10 дней спустя, в начале июня, мы с Микки уже были на мысе Каде. Мы ехали всю ночь на ее маленькой машине, доверху груженной чемоданами. Рано утром местная жительница по имени мадам Иветта, которая знала Мюрно, открыла нам виллу. Она была просторной, залитой солнцем, пропахшей ароматом сосен. С высокого мыса, на котором стоял дом, мы спустились на пустынный галечный пляж. Микки стала учить меня плавать. Потом мы вернулись и прямо в мокрых купальниках рухнули на кровать, где и проспали бок о бок до самого вечера. Я проснулась первой, долго глядела на спящую рядом Микки, пытаясь представить, какие сны роятся за сомкнутыми длинными ресницами. Потом случайно дотронулась до ее ноги. Она была теплой и живой, и я отодвинулась. Я почувствовала отвращение к самой себе. Села в машину и поехала в Ля-Сьюта, ближайший к нам городок, чтобы позвонить Жанне и признаться, что я сама себе противна. «Тогда возвращайся, откуда пришла. Найди другой банк. Или иди стирай белье, как твоя мамаша, а от меня отвяжись».
«Если бы вы приехали, мне было бы легче. Почему вы не едете?»
«Ты откуда говоришь?»
«С почты.
«Тогда слушай меня хорошенько. Я пошлю тебе телеграмму на имя Микки в кафе «Ля Дезерат» в Ля-Сьота. Оно последнее на пляже перед поворотом налево, если ехать на МСКД. Предупреди сейчас, что ждешь телеграмму, а завтра утром возвращайся и забери ее. Потом позвони мне. А теперь отбой». Я зашла в кафе, заказала кока-колу и попросила хозяина оставить для меня почту, которая придет на имя Изоля. Он поинтересовался, деловая переписка или любовная. Раз любовная, он не против. В тот вечер Микки выглядела очень печальной. Мадам Иветта накормила нас ужином, а позже мы подбросили ее до Лилек, где она жила, привязав ее велосипед сзади к машине. Потом Микки решила ехать дальше, в места более цивилизованные, и отвезла меня в Бандоль. Плясала там до 2 часов ночи, сделала вывод, что южные парни сплошь зануды, и мы вернулись домой. Она выбрала комнату себе и мне, поцеловала меня в щеку сонными губами и ушла, сказав на прощание, что мы не останемся гнить в этой дыре. Я хотела побывать в Италии, и она обещала свозить меня туда, показать Неаполитанский залив, Кастелломаре, Соренто, Амальфи. Будет весело, спокойной ночи, пташечка. Поздним утром я зашла в кафе «Ля Дезерат». Телеграмма от Жанны была совершенно непонятной. «Клариса, прокладка, целую». Я снова позвонила во Флоренцию с почты. Ей здесь не нравится, она хочет отвезти меня в Италию. У нее скоро закончатся деньги, она тут никого не знает и первым делом кинется ко мне. Но пока она сама не попросит, я приехать не могу, иначе она взбесится. Ты получила мое послание? Да, но ничего не поняла. Я и не надеялась, что поймешь. Второй этаж, первая дверь направо. Советую зайти туда и пораскинуть мозгами. Так надежнее, чем болтать языком, особенно по телефону. Раскрутить, смачивать каждый день, больше от тебя ничего не требуется. Повесь трубку и подумай хорошенько. Разумеется, о вашей поездке в Италию даже речи быть не может. В трубке раздался какой-то треск, чьи-то приглушенные голоса сменяли друг друга от одной телефонной подстанции к другой на всем пути от Ля-Сьота до Флоренции. Вполне возможно, что постороннее ухо слышало наш разговор, но разве в нем было что-то подозрительное? Мне вам позвонить? Через неделю. Будь осторожна. Ближе к вечеру я зашла в ванную, прилегающую к моей спальне, пока Микки валялась на пляже. Клариса оказалась маркой газовой колонки. Видимо, трубу подвели совсем недавно и даже не успели покрасить. Она тянулась под потолком по всему периметру. Я нашла стык у колена трубы. Чтобы его раскрутить, нужен был гаечный ключ из гаража. Я взяла тот, что нашелся в багажнике машины. Мадам Иветта надраивала кафельный пол на первом этаже. Она любила поболтать, и несколько минут я потеряла бестолку. Когда я вернулась в ванную, меня вдруг обуял страх. А вдруг вот-вот войдет Микки? Я вздрагивала всякий раз, когда мадам Иветта двигала внизу стулья. Тем не менее, мне удалось открутить соединительную гайку и извлечь прокладку. Толстый кружок из материала, похожего на папье-маше. Я вернула ее на место, завинтила гайку, как было, открыла вентиль и зажгла фитиль колонки, которую предварительно выключила. Когда я прятала гаечный ключ назад в ящик с инструментами, в конце дорожки, ведущей с пляжа, появилась Микки. План Жанны я понимала только наполовину. Ежедневно пропитывать водой прокладку — это понятно. Она потихоньку отсыреет и придет в негодность, будто сама по себе. Неполадки спишут на конденсацию воды от наших ежедневных купаний. Я решила принимать ванну почаще, чтобы на стенах и на потолке появились пятна от сырости. Но чего мы этим достигнем? Если Жанна хочет, чтобы я повредила газовую трубу, значит, рассчитывает устроить пожар. Газ будет просачиваться из трубы, и достаточно поднести спичку к фитилю колонки, чтобы произошел взрыв. Но вряд ли утечка газа окажется сильной, ее должна сдержать гайка. Допустим, у Жанны разработан другой, более хитроумный план поджога. Но что он нам даст? Если Микки исчезнет, я мигом лишусь того положения, которое занимала при ней, вернусь туда, откуда начала. Всю неделю я послушно выполняла инструкции Жанны, хотя так и не набралась смелости вникнуть в них до конца. Я смачивала прокладку под краном, слегка отжимала и чувствовала, как вместе с водой утекает моя решимость. «Не понимаю, чего вы добиваетесь?» — спросила я у Жанны по телефону. «Знаете что, либо немедленно приезжайте, либо я все бросаю. Ты делала то, что я велела? Да, но мне хочется знать, что будет дальше.